Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 23 июля исполняется 88 лет со дня смерти великого русского художника Виктора Михайловича Васнецова. О нем мы поговорим в настоящей программе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, каким было происхождение будущего великого художника?
Виктор Михайлович Васнецов родился в деревне Лапьял Уржумского уезда Вятской губернии. Сейчас это Кировская область, и эта область, которая является, собственно говоря, российской глубинкой, вот она произвела этого необыкновенного самородка. Он происходил из семьи простого деревенского православного священника. Весь обычный для того времени быт православной семьи священнослужителя был ему прекрасно знаком. Собственно говоря, если бы он просто плыл по течению своей жизни, то он тоже должен был бы стать православным священником, потому что в то время это было не просто обычно для духовного сословия, а это было обязательно для духовного сословия, чтобы их дети священников тоже становились священниками. Была такая вот замкнутость сословная, и только в конце XIX века начинается разрушение сословных перегородок. Но вот особый от Бога данный талант художника-живописца, он в корне изменил жизнь Виктора Васнецова.
Какое образование получил Виктор Васнецов?
Вначале он получал совершенно обычное духовное образование для детей священников, то есть духовное училище и Вятская духовная семинария. Но, обучаясь в семинарии, он параллельно уже занимался живописью. Он вначале получил несколько уроков живописи у своего родного отца, который, очевидно, обладал таким талантом, но в силу каких-то жизненных обстоятельств не смог его развить. Потом он брал уроки учителя гимназии, уроки рисования, и в конце концов он почувствовал, что это и есть его призвание. Настолько его влекло это искусство изобразительное, что он, не окончив семинарии, взял благословение у своего родного отца и поехал в Петербург, в столицу, для того, чтобы поступить в Академию художеств. И хотя ему не сразу удалось это сделать, вначале учился год у Крамского в подготовительной школе, тем не менее, эта стезя, она оказалась избранной верно, и у него получилось пойти по ней до самого конца.
Какие работы относятся к раннему периоду творчества Васнецова?
Следует заметить, что Васнецов – это был творец, который пережил несколько периодов, этапов становления своего творчества, таланта. Не сразу сложились его предпочтения. Вначале он увлекался жанровой живописью на бытовые сюжеты. И его картины вот этого начального периода, это военная телеграмма, книжная лавка с квартиры на квартиру, она в целом соответствует духу вот этих вот художников, передвижников. То есть это был какой-то очень ярко выраженный социальный подтекст, борьба с социальной несправедливостью, как это преодоление недостатков общественной жизни. То есть на это был направлен его первоначальный интерес. Это его сближало с передвижниками, он входил в их общество, и они ему оказывали поддержку на определенном этапе. Но впоследствии он все-таки понял, что не это его главное призвание, и перешел уже к совсем другому направлению, к изображению сюжетов сказочных и былинных. Его очень влек вот этот мир древнерусских сказок, и, наверное, как никому другому, ему удалось прочувствовать характер вот этих древних былинных героев, изобразить их настолько ярко, выразительно, что они просто вошли в культуру вообще нашей страны, нашего отечества, они знакомы каждому ребенку с детства, потому что с таким неподражаемым мастерством изобразить вот эти сюжеты, как сделал Васнецов, больше не удавалось никому. Ну и следующий период, наверное, все-таки такой, я считаю, самый сильный этап его творчества, самый значимый, это уже религиозное творчество, это монументальная живопись, это в чем-то даже иконопись. То есть он расписывал храмы православные, соборы, и в этом преуспел настолько, что звание профессора он получил именно за роспись одного из храмов, Владимирского собора в Киеве. Ну и последний период можно отметить, это уже закат его деятельности, последние годы жизни, после Октябрьского переворота, когда он вынужденно должен был вернуться опять к сказкам, к былинам, к иллюстрациям, просто потому что после коммунистического переворота было невозможно заниматься монументальной живописью.
Назовите, пожалуйста, наиболее известные произведения Васнецова былинно-исторического направления.
Я думаю, что они и так всем прекрасно известны. Это «Иван-царевич на сером волке», это «Аленушка», это «Поле битвы» после сражения Игоря Святославича с половцами. Очень известное полотно. Мне оно как раз очень нравится, даже больше многих других его картин, потому что вот выражен сам дух вот этого страшного побоища, и когда дерутся орлы-могильники за трупы павших русских воинов, вот это выражение трагедии, оно непередаваемо сильно. Но кроме того, конечно, «Витязь на распутье» тоже прекрасный образ, за которым стоит гораздо больше, чем непосредственно изображение выбора пути этого конкретного воина. То есть это выбор жизненного пути, который на каком-то этапе стоит перед каждым человеком. И вот этот камень с такими древними письменами, эти три ворона, которые рядом сидят, вот это все это создает совершенно особую атмосферу. И когда человек внимательно рассматривает это полотно, он понимает, что в какой-то степени он сам к этому причастен. Ну и кроме того, Ивана Грозного часто тоже причисляют к этим же историческим полотнам. Ну а самая известная его картина – это, конечно, «Богатыри», которая многим известна как «Три богатыря», изображение Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Вот это, конечно, наверное, вообще самая известная его картина.
С чем связан поворот в творчестве Васнецова к религиозной тематике?
Я думаю, что здесь было несколько причин. И сам Васнецов в автобиографии писал, что религиозной живописью он занимался с юности, даже еще до поступления в Академию художеств. То есть ему всегда была близка эта тема, он был верующим человеком, это видно из воспоминаний его близких, родных людей. Ну и в конце концов происходил из семьи священнослужителя, очевидно, отец его молился за него и в этой жизни, и в ином мире возносил свои молитвы за него, и это все постоянно в нем поддерживало горение живого православного религиозного чувства, и поскольку талант у него как раз был сродни многим вот таким вот сюжетам иконографическим, то он пробовал себя в этой тематике, и со временем она стала преобладающий. Так что, когда он достиг уже такого более зрелого возраста, когда человек больше вообще начинает задумываться о смысле собственной жизни, наверное, все это наложилось вместе, и он себя проявил как один из ведущих вообще религиозных живописцев начала XX века.
А как отразился на жизни и творчестве Васнецова Октябрьский переворот 1917 года?
Это было очень трагическое событие в жизни многих русских интеллигентов, творцов, в том числе и художников. Виктор Васнецов не смог принять Октябрьского переворота, он себя чувствовал лишним в этом новом обществе, он понимал, что его высокие религиозные и просто общественные, романтические идеалы, они никак не согласуются с этой мясорубкой, которую устроили коммунисты на шестой части суши, и потому он очень тяжело все это переживал. Ну и, соответственно, конечно, ему пришлось прекратить работу над какими-то религиозными полотнами, но вместе с тем он не мог оставаться без дела, и он в последние годы занялся доработкой своих прежних картин, которые раньше были недописаны, Он, допустим, того же самого Кощея Бессмертного дописал уже в последние годы, или, скажем, битву Добрыни Никитича с многоглавым Змеем Горынычем Семиглавым, он также писал уже в последние годы, поэтому он даже в последние уже старческие годы все равно не оставался без творческой деятельности. Но все-таки, конечно, он сам понимал, что это последние годы, что он уже буквально приближался к концу, может быть, он уже внутренне, духовно готовился к переходу в вечность, но вместе с тем не оставлял и своей обычной работы.
Расскажите об обстоятельствах смерти великого русского художника.
Он скончался уже в весьма преклонном возрасте, в 78 лет, был похоронен в Москве на Лазаревском кладбище, впоследствии его перезахоронили на Введенском кладбище, поскольку Лазаревское кладбище было уничтожено. Так что, в общем-то, слава Богу, ему не пришлось пережить каких-то больших преследований со стороны новой власти. Но вместе с тем, я думаю, что, конечно, если бы все-таки не случилось этого трагического события 17-го года, наверное, последние годы его были бы окрашены в более светлые и радостные тона.
Расскажите про характерные черты личности Виктора Васнецова.
Это был очень живой, талантливый и жизнерадостный человек. Сохранились воспоминания одного из его сыновей, который описывает очень интересные подробности их жизни и в Москве, и в Киеве, и в Броварах, когда они лето проводили там на даче. То есть это был человек, которого нельзя считать каким-то интровертом, который был всецело поглощен только своими гениальными произведениями. Нет, это был человек, который в любой компании был буквально душой компании, был заводилой, был очень человеком остроумным, обаятельным. И он много внимания уделял воспитанию своих четверых детей, у него было три сына и одна дочь. Так что в этом отношении это был очень открытый, коммуникабельный, приятный человек. Ну и надо заметить, что все-таки вот его творчество, оно включало в свою орбиту и всю его семью, потому что буквально кругом стояли его картины, полотна. И вот этот сын в воспоминаниях пишет, что три богатыря, вот эти, которых он писал на протяжении многих лет, они буквально на протяжении всего детства были как непременная принадлежность жизни просто, вот как папа, мама и три богатыря, которые сопровождали их всю жизнь. Они их перевозили из квартиры в квартиру, огромное полотно. Вот, ну и вместе с тем очень интересные люди общались с Виктором Васнецовым, они входили в жизнь этой семьи, вот, и уже сам круг этих знакомых, он показывает, что, в общем-то, Васнецов принадлежал к интеллектуальной и художественной, и культурной элите России того времени.
Что побудило Виктора Васнецова заняться росписью православных храмов?
Надо полагать, что его творчество было востребовано, ему предлагали, и он решил, что не стоит отказываться, надо себя попробовать на этом поприще. И он расписал на самом деле несколько храмов, не только Владимирский собор в Киеве, это, конечно, самая известная его работа, но вместе с тем он расписал, участвовал в работе в храме Спаса на Крови, Воскресенский собор в Петербурге, он расписывал храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве, он работал в городе Гусь-Хрустальный. Так что в этом плане, в Варшаве даже он расписывал собор. Его приглашали во многие места, но дольше всего, около 10 лет, он работал, конечно, в Киеве, в Владимирском соборе.
То есть этот собор можно назвать вершиной храмовой иконописи Виктора Васнецова?
Да, можно сказать, что там он больше всего трудился, и наиболее известные его работы принадлежат именно к росписям, которые в этом храме до сих пор находятся. К сожалению, сейчас храм этот занят Киевским патриархатом, неканонической православной церковью Украины. Но вместе с тем, вот, когда я там бывал последний раз, прикладывался к мощам святой великомученицы Варвары, я заметил, что они в отличном состоянии находятся, так что, слава Богу, им, по крайней мере, ничего не грозит. И это, конечно, производит очень сильное впечатление. Хотя я бы сказал, что впечатление неоднозначное, потому что вот эти росписи Васнецова, они поражают своим каким-то таким особым эмоциональным настроем, яркими вот этими красками, четкой прорисованностью контуров. Но вместе с тем, конечно, это очень далеко от иконописного канона.
Это именно живопись.
Да, это именно религиозная православная живопись. Она, конечно, тоже имеет право на существование. Но вместе с тем, для человека, который стремится все-таки к чему-то более строгому, более аскетичному, более каноническому, я думаю, что живопись Васнецова, она кажется все-таки промежуточным этапом на пути духовного восхождения.
А какими были отношения Васнецова с его братом?
Отношения у них были в целом очень хорошие. И младший брат Виктора Васнецова, Аполлинарий Васнецов, это тоже выдающийся художник. Не случайно в Вятке поставлен памятник именно братьям Васнецовым, Виктору и Аполлинарию. Аполлинарий Васнецов – это личность очень интересная. Он, правда, не получил систематического художественного образования. После духовного училища он увлекся народническими идеями. И хотя ему старший брат предлагал поступать в Академию художеств, но он вместо этого сдал экзамен на звание народного учителя и занялся какой-то учительской деятельностью в российской глубинке. Вскоре пришло разочарование во всех этих идеях, и он все-таки посвятил себя живописи, и я считаю, что все-таки он достиг очень большого успеха. Талант его был очень большим. Он отличается, конечно, от таланта Виктора Васнецова, но я бы не сказал, что он именно меньше, он просто совершенно другой. Во всяком случае, те картины его, которые мне известны, они запоминаются навсегда. Его кисть уже потом ни с кем не перепутаешь. Вот его, например, картина «Родина» или особенно его картина «Московский застенок» конца XVI века, они поражают воображение. Действительно, это был сильнейший живописный талант. Вместе с тем, как бы религиозные мотивы в его творчестве менее выражены, у Аполлинария Васнецова. Но я бы хотел отметить одну очень важную деталь его жизни. Уже после смерти Виктора Васнецова в 1931 году, когда коммунисты решили взорвать храм Христа Спасителя в Москве, Аполлинарий Васнецов был единственным художником в Советском Союзе, который осмелился выступить против. Он написал письмо, открытое в газету «Известия», в котором заявил о том, что он против такого намерения, потому что это удар не только по религиозным чувствам верующих, а по всей вообще культуре.
Но нашей. К его голосу не прислушались.
Нет, конечно, его голос не мог ничего здесь решить, но он заявил свою гражданскую позицию. И поскольку он был один такой, то я считаю, что уже один этот поступок достоин того, чтобы его имя навсегда вошло в золотые страницы нашей истории.
А как повлияло на творчество Виктора Васнецова открытие русской иконы, которое произошло в начале 20 века?
Это был очень интересный этап его жизненного пути и его творчества, когда начали происходить вот эти вот открытия древней русской иконы, когда сняли, наконец, этот оклад с иконы Троица Андрея Рублева, когда открыли Звенигородский чин, открыли фрески Ферапонтова монастыря. Это было буквально шоком для многих и в особенности для Васнецова. Он сам об этом писал в своих воспоминаниях, что он себя считал мастером религиозной живописи, что он один, но, может быть, еще в какой-то степени, немножко в другом отношении, Нестеров, смог почувствовать, как нужно писать вот иконы так вот, в духе Древней Руси. И вдруг, когда он увидел творение настоящих мастеров, Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия, он понял, что по сравнению с ними он лилипут. Они великаны перед ним, что он на самом деле не постиг даже малой части их высочайшего мастерства. И это, конечно, прежде всего касалось именно духовного уровня. Он понял, что то духовное содержание, которое стоит за их произведениями, безмерно превосходит его собственный духовный багаж. И я считаю, что ему это, с одной стороны, послужило к смирению, но в любом случае это послужило ему на пользу. Он, конечно, понял, что ему уже поздно перестраиваться, он не сможет писать так, как писали они, но во всяком случае он ощутил, что есть совершенно иной уровень духовной живописи.
Может быть, если он в детстве видел такие иконы, то он бы по-другому бы прошел вот свой творческий путь?
Скорее всего, так бы и было, но в истории нет сослагательного наклонения.
Чем выделяется Виктор Васнецов среди других художников той эпохи?
Виктор Васнецов выделяется в нескольких отношениях сразу. Мы уже и упомянули о том, что он занимался графикой в свое время. И в начале, когда он только поступал в художественную академию, то он именно преимущественно занимался именно графикой. Масляными красками он начал писать намного позже. И вот то, что он достиг большого мастерства в графике, впоследствии оказало очень большое влияние и на его масляные картины. Вот эта четкая прорисованность контуров, которая видна буквально в любом его произведении, это как раз след вот этой его графической техники. И соединение двух вот этих вот высоких искусств, оно и создало, может быть, как раз феномен Васнецова. Вместе с тем, его картины, они окрашены каким-то особым теплым, таким вот романтическим чувством. Видно, что у него был внутренний какой-то очень привлекательный, очень светлый мир. Вот когда он построил даже свой дом в Москве, многие гости, которые его посещали, в том числе и Федор Шаляпин, который был его другом, они отмечали, что как бы вот другие комнаты, они комнаты как комнаты, а вот когда заходишь в его студию, в его мастерскую, то там буквально все залито светом, и себя чувствуешь совершенно иначе, какое-то создается совершенно особое духовное настроение. Было много друзей у Васнецова, которые очень ценили его не только как художника, как человека, а тот же самый Сава Мамонтов, например, и его учитель Крамской по Академии художества. Они с ним были в прекрасных отношениях. Но, собственно говоря, не знаю ни одного отрицательного отзыва вообще о нем.
Как? Это удивительно, что все положительные отзывы
о
человеке.
Да, только положительно его все оценивали, все, что о нем писали. Конечно, писали это главным образом, ну, все-таки люди к нему расположены. Но вместе с тем, то, что они о нем написали, видно, что это не придумано. Это были настоящие черты его личности. Ну и вместе с тем, конечно, религиозность отличала его, потому что в то время было много замечательных художников, но в их творчестве, скажем, религия занимала далеко не то место, что у Васнецова. Тот же самый Репин, и Маковский, и Перов. То есть можно как бы по-разному относиться к некоторым их полотнам. Вот, скажем, там, когда мы берем крестный ход на Пасху, да, то тут есть о чем подумать, что хотел художник выразить в этом полотне. То есть у Васнецова даже близко нет ничего подобного. Его отношение к творчеству было сугубо православным, религиозным. И вот то, о чем мы сказали, в течение своей жизни он прогрессировал, он развивался, он все ближе и ближе становился к Богу.
В чем состоит значение творчества Виктора Васнецова для истории отечественной культуры?
Значение творчества Виктора Васнецова, я думаю, оно очень велико. Уже то, что он просто влияет на сознание каждого нового поколения людей. Потому что в любом случае, когда нужно иллюстрировать какие-то сказки, когда нужно говорить просто об истории живописи, когда нужно говорить об истории страны, то в любой книге должны быть картины, должны быть иллюстрации. И вот для многих тем Васнецов подходит просто идеально. Это касается не только именно каких-то сказок или былин, это касается также и истории нашего народа, тот же самый вот Иван Грозный. Вот, ну, когда смотришь на картину Васнецова, то представляешь, что таким вот он и был, Иван Грозный, со всеми его и положительными, и отрицательными чертами. То есть Васнецов, он вообще вывел на новый уровень живопись как таковую. И хотя в то время было много замечательных художников, но все-таки Васнецов, мне кажется, вот он привнес нечто совершенно особенное. Вот если мы представим себе, что не было бы такого живописа конца 19-го, начала 20 века, как Виктор Васнецов, то в целом просто и наша культура, и наша история, и даже, наверное, история нашей церкви, она была бы беднее. А так он занял свое неповторимое место. Поэтому я так думаю, что, конечно, если мы оценим его по высокой какой-то духовной шкале, то мы никогда не поставим его произведение в качестве там, образца иконописи, скажем, там, как творение того же Андрея Рублева или Феофана Грека или Дионисия, но тем не менее на том этапе, когда он писал свои произведения, наверное, лучше было написать нельзя. Поэтому каждый такой великий творец, он является своего рода как бы зеркалом своего времени. Симон Ушаков, он писал так, как можно было писать именно в его эпоху, в 17 веке. Для своего времени он был гений. И мы сейчас смотрим на его иконы, мы чувствуем, что это был необыкновенный талант. Но с точки зрения духовной он уступает золотому веку российской иконописи и Святой Руси 15 века. Вот. Точно так же и Васнецов. Поэтому, конечно, мы можем различать в его творчестве черты модернизма, особенно в поздний период, можем какие-то видеть еще влияния, тенденции. Но самое главное, мне кажется, для обычного человека, не искусствоведа, это тот позитивный какой-то заряд радости и любви к православию, к церкви, вообще к нашей истории, которую мы можем получить, глядя на его полотна.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике.
XIV век. Ростов Великий. Недалеко от него находилось большое селение Варница, где в семье бояр Кирилла и Марии родился мальчик под именем Варфоломей. В самой Варнице сегодня установлена часовня на месте, где находился дом знатных ростовских бояр и где провел свое детство 15 лет будущий заступник земли русской. Еще до рождения родители поняли, мальчик будет непростым человеком. Однажды во время службы еще находившийся в чреве матери ребенок трижды огласил храм своим криком. Это чудо произошло в этой самой церкви, только раньше она была деревянной. Позднее младенец по постным дням, средам и пятницам отказывался вкушать молоко. Здесь же, в ростовских землях, произошло еще одно диво. Явление ангела отроку Варфоломею в виде монаха. Чуть позже, в 15 веке, на родине Сергия будет основан великолепный Троицкий Варницкий монастырь. После революции он будет совершенно разрушен. Семья переезжает жить в московские земли, в Радонеж. Сейчас эти места знамениты святым источником, исцеляющим многих недужных. И после смерти родителей Варфоломей воплощает давнюю мечту. В 12 километрах от Радонежа, в глухом лесу, он с братом Стефаном основывает пусты. На этом месте и вырастет через несколько лет монастырь в честь Святой Троицы, игуменом которого станет Сергий. Сегодня Троица Сергиева Лавра – главная обитель страны, что находится в 60 километрах от Москвы. Мощи Сергия были обретены совсем нетленными, и даже одежда не поддалась порче. Житие рассказывает о чудотворных способностях игумена. Своими молитвами Сергий воскресил умершего крестьянского сына, исцелил бесноватого вельможу. Сегодня особенно знаменит водопад, гремячий в селе Малинники, недалеко от монастыря. По преданию, эти живоносные струи забили из горы во время горячей молитвы преподобного. Однажды явилась Сергию в келью сама Пресвятая Богородица – со святыми апостолами Петром и Иоанном. В русской святости по житиям то был первый подобный случай. Его духовный авторитет растет, а вместе с ним и число учеников. В ближайшие полтора века ученики Сергия, их последователи, основали больше половины возникших тогда монастырей в Северной Руси. Поэтому Сергия называют учителем русского монашества. Сергию история отвела уникальную роль быть пастырем пастырей, так как многие из его учеников стали впоследствии видными иерархами церкви. XIV век – тяжелейшее время ордынского гнета и междоусобицы русских князей. Явление светильника веры в трудную эпоху было спасительным для России. В 1380 году Сергий благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву и заранее предсказал ему победу над татарским ханом Мамаем. В поддержку отправил на этот ратный труд двух воинов-иноков – Аслабию и Пересвета. Эта битва стала первым подвигом объединенного русского народа, национальное самосознание которого формировалось именно во времена Сергия. Однажды Сергий слышал голос Божий, что обитель не будет оставлена Господом, и в ней будет множество учеников. Житийный сюжет подтвердило время. К современным старцам и насельникам Троицы Сергиевой Лавры приезжают за духовным окормлением паломники со всей России. А у мощей преподобного не прекращается молитва. Сергий Радонежский остается игуменом земли русской. Православные знают, сколь сильна и действенна молитва к этому русскому святому. Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас. –